Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давно мы в наших беседах не говорили о событиях в Украине. Вот теперь есть информационный повод и в чем-то даже оптимистический, как мне кажется. Более 20 тысяч верующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата провели молитвенное стояние около Верховной Рады и Офиса Президента Украины. Беспрецедентная такая акция, которую в социальных сетях называют и протестной акцией, и митингом, хотя, наверное, интересно было бы поговорить о разнице между митингом и молитвенным стоянием. И участники обратили к президенту Владимиру Зеленскому призывы отменить законопроекты, не принимать законопроекты, которые вот готовятся к принятию, законопроекты, которые считают антицерковными. Первый касается принудительного переименования Украинской Православной Церкви в Церковь Московского Патриархата, чтобы это подчеркивалось, что Церковь Московская, не украинская. Второй законопроект, касающийся, как его называют, церковного рейдерства, то есть захвата храмов, под которые может быть подведена какая-то законодательная база. Вот как вы смотрите на все происходящее в этом смысле в Украине?
Ну, вы знаете, мы уже много лет, к сожалению, смотрим на все происходящее, и, конечно, в отличие от наших братьев на Украине, мы можем только смотреть, они непосредственно испытывают все это на себе, и всю вот эту вот политическую лживость всей ситуации, потому что, вы знаете, вот понятно же, что стремление переименовать церковь – это попытка вот продолжения вот этой политической линии, которая пытается превратить церковь, организацию совершенно особого рода, в какого-то там политического агента иностранного государства. Хотя самоопределение Русской Православной Церкви заключается в том, что это не церковь какого бы то ни было государства. Да? И патриарх Кирилл и другие представители Русской Церкви многократно говорили о том, что Русская Православная Церковь не церковь Российской Федерации. Второй важный тезис здесь, показывающий вот эту вот именно политическую подоплеку ситуации всей, он заключается в том, что вот это якобы вот это московский след, что называется, украинской церкви, которая вот пытается ее, что называется, приписать, да, он вообще никак и ни в чем не проявляется. Я имею в виду, что в том, что, в чем предполагается, что он будет проявляться. Да? То есть, когда говорят, что это церковь московская, они пытаются сказать, что не наша, не украинская. Но ведь это, понимаете, ложь от начала до конца. Кто являются прихожанами этой церкви? Граждане Украины. Кто там духовенство, священноначалие, граждане Украины, да, украинцы, да, даже, может быть, в первую очередь это может быть важнее, чем граждане, хотя там уже сложно понять, что им важнее, тем, кому все не нравится. Следующий момент. Многократно мы доказывали с фактами на руках, да, что никакой зависимости в Украинской Православной Церкви, действительно поместной самостоятельной Украинской Церкви от Москвы, вот в том разрезе, в котором пытаются представить, не существует. Не существует просто. Степень автономии Украинской Православной Церкви чрезвычайно велика. Когда был получен так называемый Православной Церкви Украины пресловутый Томас от Константинопольского патриарха, канонисты убедительно показали, что степень зависимости вот этого нового образования от Константинополя, а напомню, что Константинополь говорил, что он создает дарит Томас об автокефалии, то есть это полная независимость, да, то есть это абсолютная самостоятельность, да, полный, так сказать, канонический суверенитет. Вот. Так вот, степень зависимости ПЦУ от Константинополя намного выше, чем взаимосвязь Украинской Православной Церкви и Русской Православной Церкви. То есть нет никаких решений, которые бы Украинская Православная Церковь не могла принять самостоятельно, никаких значимых решений. назначение епископов, там, деление епархии и так далее. Любые вопросы Украинская православная церковь решает самостоятельно. И вот эта связь, которая существует между, ну, точнее, не между даже, да, вот эта связь, вот это единство Русской православной церкви, это духовное и символическое единство. И когда начинают приводить какие-то аргументы, да, мне вот непонятно, зачем, в угоду чему это единство рвать. Политические границы в современном мире, в несовременном мире, вещь намного более подвижная. Я не понимаю, для чего вот это символическое духовное единство, для чего его разрушать. Да, и оно никому совершенно не мешает. То есть, единственная причина, вот это мы с вами должны четко понимать, да, единственная причина, по которой что-то пытается делать с Украинской православной церковью, это нарушенные отношения между современным украинским государством и Российской Федерацией. И попытка вот в эти отношения вписать существование церкви. Да. Но это попытка совершенно, так сказать, лживая, фальшивая и не имеющая отношения к реальности. И по большому счету, вот это наше духовное братство, это, к великому сожалению, то единственное, что связывает сейчас наше, ну, не единственное, может быть, но главное, что связывает народы современной Российской Федерации и Украины. И на месте политиков я бы, например, делал все, чтобы это единство подчеркнуть, сохранить. Понимаете? А вместо этого вот продолжается давление на Украинскую церковь, все эти нелепости с переименованием. Да, у Украинской церкви есть самоназвание, это все прописано в уставе Русской церкви. А нет, вот нам навязывается какая-то политическая, не какая-то, а вполне определенная политическая игра.
А как вам кажется, есть надежда, что такого рода события, как вот молитвенное стояние, собравшее несколько тысяч человек, украинцев, будет иметь результат, успех, какое-то воздействие положительное в этом смысле на нынешнюю администрацию? Ведь законы, к непринятию которых, законопроекты, вернее, к непринятию которых призывают сейчас верующие Украинской Православной Церкви, это законопроекты, инициированные прежней администрацией. Вот что в этом смысле можно ожидать от нового? Есть какое-то у вас свое видение, своя информация?
Ну, две вещи я здесь могу сказать, два момента отметить. Ответственные политики не могут игнорировать вот подобные волеизъявления большой части граждан. Вот. И поэтому, если это игнорировать, то это просто уже ну, вот, политическая позиция, которая в угоду какому-то политическому интересу игнорирует интересы своих граждан. Это первое. И второе, ну, собственно, мы, по-моему, уже как-то говорили, да, действительно, это тема, вот скажем, и появления ПЦУ, Православной Церкви Украины, так называемой, и законопроекты, о которых мы сегодня говорим. Это тема предыдущей администрации, которая была для нее одной из основных, поскольку это был тот козырь, с помощью которого Порошенко пытался удержать свою власть президентскую на второй срок. С одной стороны. С другой стороны, опять же, если говорить об ответственной политике, президенту Зеленскому лично, может быть, эта тема не близка, не интересна, даже прагматически не интересна. Но когда ты политик такого уровня, когда ты глава государства, ты не можешь делать вид, что этого не существует. Ты не можешь игнорировать подобные вопросы. Поэтому ему придется с этим что-то делать и как-то эту проблему разрешать. И тут я вернусь к своему предыдущему тезису. Я очень надеюсь, что как ответственный политик он, конечно, увидит и услышит, что это мнение именно украинцев, да, что это позиция его граждан, а не какая-то там попытка влиять из Москвы, там, откуда-то еще на ситуацию на Украине. Замечу, все-таки не могу удержаться, что когда на эту позицию пытались влиять из Стамбула или из Соединенных Штатов Америки, не скрывая этого, да, это же не конспирологическая теория, да, ответственные высокопоставленные чиновники США открыто говорили, что они следят за ситуацией, что их волнует ситуация, связанная с получением Томоса и так далее. Ну, почему-то тогда вот не звучали со стороны украинских политиков, которые озабочены влиянием Москвы, слова об озабоченности влиянием Вашингтоном или Стамбулом.
Вот важную мысль вы подчеркиваете, что вышли на это молитвенное стояние именно украинцы. Вот в сети есть приводится высказывание архиепископа Васильковского Николая, викария Киевской епархии, такие слова, что «ради мира в Украине, ради религиозного мира мы просим вас», это обращение к президенту, «мы молимся за наше украинское государство, за нашу церковь и жизнь отдаем за мир в Украине. Надеемся, что вы нас услышите». То есть это и вправду обращение граждан к своему президенту, самих украинцев. Но вот тема, которую я так вскользь обозначил в начале, об этой, может быть, разнице восприятия, вот молитвенное стояние и митинг, акция протеста. Разные содержания за каждой из этих дефиниций. Вот как вам кажется, насколько важно все-таки различать, о чем мы говорим, насколько корректно, когда даже люди, сочувствующие этой акции, называют ее, опять же, акцией, митингом, протестом, и как бы в стене остается тот молитвенный характер этого стояния, о котором мы говорим.
Ну, знаете, здесь важно, безусловно, это важно, потому что мы знаем, что, собственно, явление только тогда и, так сказать, происходит, состоится, да, когда мы его называем. Поэтому, конечно, если вы называете группу людей, которые собрались, допустим, чтобы вместе помолиться о чем-то, если вы это собрание называете политическим митингом, ну, это вполне определенно, вы конструируете вполне определенную реальность, особенно в нашем современном информационном мире. Это если мы говорим вот именно о том посыле, который содержит в себе само название, когда люди говорят, мы вышли на молитвенное стояние, или название этого собрания кем-то другим. А если пытаться какие-то объективные критерии определить, то, на мой взгляд, конечно, это вопрос прежде всего целей. И если мы говорим о митинге, как о неком действии, находящемся вот исключительно в русле политической ситуации, политической борьбы, то мы называем митингами те собрания, которые ставят своей целью либо получение политической власти, либо влияние на политическую власть там, в вопросах, именно, опять же, связанных с реализацией непосредственной власти. Вот. Но в первом случае понятно, что здесь в ситуации, о которой мы говорим, нет никакой попытки получения какой-то власти. В этом смысле, когда мы, кстати, говорим, что церковь вне политики в целом, да, мы имеем в виду именно это, потому что, вот, скажем, если брать разные определения, что такое политическая деятельность, законы, законодательные определения разных стран или там определения из учебников политологии или обществознания, то там они довольно широкие. Да? Но вот, скажем, если определять все-таки, опять же, политологически политику преимущественно как борьбу за власть, вот эту политическую борьбу как стремление к получению политической власти, вот, то как мы, когда говорим, что церковь не политики, мы подчеркиваем именно это. Этот аспект и аспект невозможности партийности какой-то, да, для церкви примыкать к какой-то партии, да, или поддерживать какую-то одну партию, потому что, как вот многократно говорил Святейший Патриарх Кирилл, партия, вот само слово по определению означает часть, да, и отстаивание интересов части населения. Церковь должна быть открыта для всех. Да, она может давать нравственную оценку там, каким-то партийным политическим явлениям, но для всех. Вот, возвращаясь к ситуации, которую мы рассматриваем, конечно, в широком смысле это попытка влиять на политическую власть с целью изменения некой политической политического решения. Но это политическое решение в данном случае, оно затрагивает внутреннюю жизнь церкви. Это даже не там, борьба за какие-то там, ну, не знаю, за права именно вот в, непосредственно связанные с, скажем так, со светским правовым полем. Да, это вот исключительно внутренняя жизнь церкви. Самоназвание, да, право на самоназвание организации, которое объясняет, вот, подчеркивает и статус, и так далее. Да, и, естественно, отстаивание своих храмов. Да. Это вот здесь, мне кажется, что нужно очень постараться, чтобы вот это собрание описать в терминах таких исключительно политических. Да. Что в данном конкретном случае, конечно, все это говорит именно о внутренней жизни церкви и стремлении и правах верующих людей вот на эту внутреннюю жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами. программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор о церкви, и раз уже зашла тема о общественной повестке, о политической повестке, спрошу еще вот о чем. Мы заговорили в прошлой части программы о том, ну, скажем так, что такое политика и политический процесс в контексте разговора о возможности или невозможности участия в нем церкви. Ну, вот одно из таких значимых, может быть, определений политики, ну или не определений, а характеристик, это то, что это всегда разделение на мы-они, свой-чужой, друзья-враги. Вот там, где возникает это противопоставление, там мы можем констатировать возникновение политического содержания. И в этом смысле мы тоже нередко говорим, размышляем о том, что церковь вне политики не делит церковь своих прихожан по политическому признаку, по какому-то. Тут возникает, может быть, два момента, которые было бы интересно обсудить. Первая же церковь все равно выносит устами своих иерархов осуждение, даже если это осуждение нравственное, не получается ли, что вот те самые, может быть, грешники, которых, например, церковь обличает, священник кто-то ли обличает или епископ, вот оказывается тем самым вот другим, этим врагом, который, ну, против, словом говоря, которого направлена эта проповедь. Это первый момент. А второй момент, вот мы в сегодняшней реальности церковных и внутрицерковных отношений констатируем наличие разных взглядов, разных течений мысли, направлений мысли, которые тоже иногда характеризуются как такая партийность. Вот это наше православное, это не наше православное. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что это важный вопрос, непростой. Потому что, конечно, во-первых, я согласен с тем, что вот пространство политического, оно начинается вот с определения «мы-они», да, и если мы возьмем там любые политические темы во все времена, там так или иначе это разделение будет присутствовать, и оно очень важно. Вот. Хотя были времена, конечно, когда при этом не существовало разделения такого, как в современном мире, религии и политики. И это было пространство религиозно-политического, да, там, скажем, те же там, древние греки или римляне, которые разделяли мир вот, на мир свой и варварский. И это было тоже вот, мировоззренческое такое деление. Оно не было там, сугубо религиозным, но это, оно было мировоззренческим, содержало, конечно, религиозный аспект в себе тоже. Да, или там в Римской империи приняты деление всех религий на разрешенные и запрещенные, там неразрешенные, это тоже мы и они. Вот. И, но для политического это чрезвычайно важно, и мы обычно это подчеркиваем, говоря, что вот в церкви действительно церковь не делит своих прихожан по политическим критериям. Это правда. Да? Но значит ли это, что вот у нас нет пространства мы и они? Есть же там верующие и неверующие. Да? Вот. Мы говорим, ветхий человек, новый человек, даже если взять библейскую терминологию. Это тоже вот, наверное, можно так подтянуть под эту, вот под эту пару. Но я бы здесь, знаете, что сказал? Что все-таки состояние согрешающего человека и стремящегося не грешить – это разные состояния одного и того же человека. И когда Священное Писание нам говорит, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, мы часто это цитируем, да, применительно в том числе в этих спорах, но, смотрите, там же есть продолжение ни мужеского пола, ни женского. Да? То есть, ни эллина, ни иудея, ни мужчины, ни женщины во Христе. Значит ли это, что Священное Писание отрицает половую принадлежность человека? Нет, конечно. Да? Мы говорим, что нет во Христе ни эллина, ни иудея. То есть, те вот, объединившиеся люди, да, но они вот перед тем, как они объединяются вот, во Христе, они, конечно, совлекают в себя ветхого человека. То есть, они отделяются от других, и Спаситель говорит, что не мир я принес, но меч. А вот этот меч, о нем тоже забыть невозможно. Но, возвращаясь к моему предыдущему тезису, все-таки при всем при этом, как мне представляется, я тут не пытаюсь богословствовать, поскольку не является предметом, так сказать, моих богословских занятий, я, в общем, не богослов по преимуществу, поэтому я не могу здесь претендовать на какие-то богословские оценки, но вот, пользуясь, так сказать, вот безответственностью свободного разговора, могу сказать, что вот это все-таки разные состояния, да, нельзя об этом забывать. Мы, помните, с вами как-то говорили недавно о том, что вот даже притча о блудном сыне, когда вот я с Петром Николаевичем Мамоновым говорил, он очень интересную высказал мысль, которая мне пока как-то раньше не попадалась, или, может, попадалась, но я не заметил, что это же не просто рассказ о разных людях и отношениях с Богом, а это может быть тоже притча о разных состояниях одного и того же человека. Да, вот вчера ты был блудный сын, младший сын, сегодня ты старший сын, или там вчера ты был старшим сыном. Да, то есть в этом смысле здесь вот эта сложность и глубина, собственно, религиозных вот этих делений, там, разделений, она немножко по-другому проходит. И чаще она проходит не на уровне там, обществ, да? Хотя, повторяю, вот я с этого начал, это тоже невозможно отрицать, но она вообще проходит на уровне твоего духовного состояния, которое вот в динамике находится все время. И это то, что важнее, как мне кажется. Не знаю, насколько тут мне удалось добавить ясности, по-моему, нет, но вот, по крайней мере, как-то поразмышлять немножко.
Ну, а вот это, скажем так, ответ на первый вопрос, скорее. А тема, с которой сталкиваются люди, даже внешние по отношению к церкви, которые начинают знакомиться с церковным сообществом и вдруг обнаруживают, что два известных священника каких-то могут радикально быть друг с другом не согласны по вопросам, начиная от церковной жизни, от устроения прихода, заканчивая вопросами политическими и власти в стране, участвовать, не участвовать в митингах. И такой человек понимает, что у него, вернее, может сложиться ощущение, впечатление, что как-то православные сами внутри себя не договорились. И тут вопрос, во-первых, что вы об этом думаете, во-вторых, если встать в позицию вот такого человека, который на церковь так со стороны смотрит и удивляется тому, что православные между собой как бы не договорились, и как бы здесь ни слово паразит, потому что вопрос в том, а должны ли мы все договориться, стоит ли ждать, что в этом смысле вот в реальном церковном, там, эмпирически данном сообществе, например, Русской Православной Церкви сегодня, не будет того, что мы иногда с горечью называем, ну, такой какой-то партийностью, партийным мышлением, что это наше, это не наше.
Ну, конечно, мы здесь, человеку свойственно находиться в поиске универсальных формул, и если уж исходить из этого и пытаться эту формулу найти, то, наверное, по крайней мере, вот на сейчас, на сегодняшний день, вот в моменте, я не знаю формулы более приемлемой, чем фраза Викентия Леринского: «В главном единство, во второстепенном многообразии, во всем любовь». Является ли эта формула такой панацеей и спасением от любых проблем? Не является. Потому что, хотя мы вроде бы без особых сложностей можем отделить главное от второстепенного, сказав, что главное – это только то, что относится непосредственно к спасению человека, к спасению его души, а вот большая часть сферы культуры в широком таком культурологическом смысле слова, политической культуры, экономической, социальной, она находится вне сатириологического, то есть пространства, которое связано именно с спасением человека. Но вот здесь мы уже окажемся в ситуации, когда мы не сможем договориться. Мне когда-то казалось, что это не так, что это довольно просто, но это не просто, потому что вот даже недавние какие-то мои редкие, но меткие, так сказать, фейсбучные дискуссии показывают, что люди говорят, что в том числе и выраженная политическая позиция, они ее сегодня так вот путем несложных логических умозаключений возводят к такому сатириологическому содержанию, да, приводят ее, превращают, да, придают ей такое сатириологическое значение, что, на мой взгляд, неверно. Но, тем не менее, вот вопрос же вами был поставлен, можно ли как-то это разрешить. На мой взгляд, этот вопрос относится, эта проблема относится к проблемам неразрешимым. Причем, опять же, наверное, если бы мы рассматривали конкретные примеры, то какие-то из них мы бы легко разрешили, может быть, даже многие, но точно бы не все. С помощью там обращения к Священному Писанию, как известно, можно разные точки зрения обосновать, если вот, так сказать, сохранять собственную аутентичность, а не искать объективности какой-то. Потому что, ну вот, мы можем, с одной стороны, сказать и вспомнить фразы о том, что надлежит между вами быть разномыслию, чтобы открылись искусные Но, с другой стороны, мы можем сказать, что вот вспомнить слова о том, чтобы все были едины. Да, и, конечно, или там вот ламентация апостола Павла из первого послания к Коринфянам о том, что люди говорят, я Павлов, там, я Аполлосов. Но, понимаете, ведь это не отменяет того факта, что дискуссии были и между апостолами. Да, и о дискуссии апостола Павла и апостола Петра, в том числе и тем отчасти, там, да, или, ну, для того времени, тем вопросам, которые вы сегодня задаете, они действительно были. И было несогласие, да, или были разные позиции там, и по поводу того, как, а что делать с язычниками, а как относиться к иудеям. Вот понятно, что это было время становления церкви. Да, это нам сейчас кажется вот из 21 века, что вот уже там апостольская церковь, да, ну что она из себя представляла, да? Там же никаких нет, нельзя обратиться к сборнику канонического права, нет, еще ничего нет. Да. Вот, и уж как она извне воспринималась, так это совсем другое, конечно. Да, нам это, ну, надо себя заставить это представить, чтобы вот погрузиться в объективность 2000-летней давности. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что, возвращаясь непосредственно к вашему вопросу, он относится к области неразрешимых. То есть, в том смысле, что мы не можем прийти в точку, когда вот это разномыслие исчезнет, и исчезнут споры, и этим спорам, и не только споры, споров в самих по себе нет ничего, наверное, плохого, а вот они исчезнут на том уровне, который прекрасно выражен одним анекдотом, знаете, когда попавшие там, ну, по-разному рассказывают, кто-то о православных, кто-то о католиках, кто-то о протестантах, но когда попавший, в общем, на необитаемый остров христианин строит два храма, и на вопрос, почему два, ты же здесь один, он говорит, это церковь, в которую я хожу, первая, а вторая, это в которую я не хожу. Да? И вот этим анекдотом выражена, мне кажется, вот эта вот неразрешимость этой ситуации. Всегда будут споры, причем споры, которые для части спорящих будут вот таким, ну, принципиальными спорами, в которых не может быть компромисса, не может быть даже гипотетического согласия с позицией другого.
Я этот анекдот слышал в варианте, что там протестант попадает на необитаемый остров. Но особенно какой-то для нас такой, мне кажется, и ироничный вариант, это когда этот анекдот рассказывают про русского иммигранта, который за границей построил два храма. В это я ходить не буду. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».